Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью Анну Веллерт, режиссера, сценариста. Здравствуйте, Анна, добро пожаловать.
Здравствуйте, Кира. Очень рада здесь вас быть.
Да, да, это взаимно. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. В этой программе мы говорим о пути христианина в светском обществе. И, конечно, хочется о многом вас спросить. Давайте с режиссуры, наверное, начнем. Как вы к ней пришли? Я так понимаю, это было не совсем последовательно и логично. Там были прямо у вас повороты жизненные довольно резкие. Вот хотелось бы узнать, потому что все же профессия для женщины непростая. Я знаю женщин режиссеров, это трудно, это сложно, это требует такой мужской организации мышления, многоплановости, многозадачности, ну, этого как раз у женщин с этим проблемы нет, но все же нужна такая некая масштабность восприятия действительности, нужно видеть картинку, нужно понимать, как это будет выглядеть в начале, в середине, в конце. В общем, короче, объясняю такие понятные вещи, пытаясь быть умной. Расскажите, пожалуйста, как вы в режиссуру пришли? Что это был за путь?
Вы так сейчас сказали, это, что я чуть не заплакала. Это трудно.
Это было трудно.
Да, это, конечно, трудно. Это вызов действительно для женщины, потому что в основном на площадке тебе нужно управлять мужчинами. Угу. Вот. И это одно из таких вот переворотов, да, опять же, вот если идти от христианства, вот, в патриархальном нашем мире управлять мужчинами на площадке сложно. Угу. Вот. Но, конечно, съемочная группа – это вот такой особый организм, в который ты должна зарядить так, чтобы они сами понимали, что они делают. И вот я поняла, что женщина в режиссуре должна быть музой. То есть она вдохновляет, она уговаривает, она помогает.
Чем это отличается от родительства?
Ничем.
Ничем, да.
Вот. Но я не была готова к тому, что я вдруг стану режиссером, да, именно им. Вот, потому что я по профессии сценарист, да, я закончила в ГИК, и я начала очень много писать. И для меня это было очень таким желанным шагом в жизни стать сценаристом. Это было очень интересно. И когда я поняла, что мне сейчас нужно не быть сценаристом, а снимать, я была очень удивлена. Потому что это было... Я была в Оптиной пустыне. Я приехала туда писать свой сценарий, вот, который как раз там посвящен был чему-то там. Вот. Ну, не буду туда уходить, в эту историю, да, но я вдруг стала там ходить вокруг монастыря. Я увидела картинками, что я должна снимать. То есть я прям вот... Я шла, я видела картинки, и я поняла, что вот то, что вот сейчас я увидела, я должна показывать. А я увидела то, что... Ну, вот первый вот цикл, который «Граница на кресте» называется, и я сняла из него сейчас только первый фильм на Сахалине, он о наших монастырях. Я вдруг поняла, что это такое вообще для России, что это не просто какие-то строения, не просто что-то вот какой-то музей, это основа вообще нашего бытия. То есть я вдруг четко поняла, что Россия приходит куда-то, и первое, что она делает, это ставит храм или монастырь. И вот если посмотреть, у нас граница обозначена вот как вокруг Кремля монастыри, так и наши границы вот этими монастырями. И я прям открыла карту, начала смотреть и поняла, вот здесь.
Да,
вот
форпосты такие.
Да, что вот они стоят здесь, и это вот то, что окружает. Просто то, что защищает. Вот. И вот появилась эта идея снять «Границу на кресте», да, цикл из 12 фильмов, из которых я сделала сейчас только один. Вот. И она появилась буквально там внезапно. Я написала это все за 6 часов там, ночью, потому что это было какое-то зрение. И тогда был конкурс. Конкурс назывался Фонд знаний его проводил, «Умное кино», они сделали такой конкурс для начинающих документалистов. Я просто туда ворвалась вот с этим проектом. Там было очень интересно, как раз это был 22-й год, лето. То есть мы еще не поняли, что у нас идет СВО. То есть мы еще не понимали. И вот все проекты были про кулинарию, про там, визажистов, какие-то путешествия. Я пришла вся в черном и говорю: ребят, а у нас вообще-то идет война. И у нас люди сейчас защищают наши границы. Это мертвая тишина в зале, которая была, всех очень поразила эта мысль, а зачем вы с этим вообще сюда пришли? Вот. И пообещали дать денег сначала на весь цикл. Вот. Потом, конечно, там что-то произошло, дали только на одно кино, и вот это одно кино мы сделали на Сахалине. Вот. Совершенно удивительным образом туда попав, я собиралась на Байкал, почему-то мне хотелось начать с Байкала, вот там граница не России, а граница религии, там буддизм, и православие вот в этой полосе, там очень сложные истории, я собиралась туда, и мне позвонили вообще, просто позвонили и сказали: а не хотите съездить, проводят для молодежи на Сахалине такой форум, просто форум. Думаю, ну, нет, не хочу. Ну, куда я пойду на Сахалин? Я сижу на даче с ребенком, готовлюсь там снимать куда-то ехать. Зачем мне этот Сахалин нужен? Не спала я ночь. На следующее утро звоню, говорю: поеду. Не знаю, что. Вот поеду. И приехала я туда. Поехала, естественно, посмотреть монастырь. И очень удивилась. Потому что монастыря там как такового вот в физическом плане его нету. То есть там переделан клуб. На ним настроены колокольни. Рядом живут там, два монаха и послушники. И вот они там ведут монашескую жизнь. Я смотрю, думаю, вот они, мои миссионеры, у которых ничего нету. И которые вот это вот здесь, где еще ничего не построено, и до сих пор там вот только они начинают это все строительство, они здесь уже пытаются вот эту вот границу. Потому что спорная территория, она для нас не спорная, да, а для других стран она всегда, вот эти вот места, кажется, что им они очень нужны. Вот, и история там очень тяжелая, и христианство там совсем недавно появилось, вот именно православие, то есть там буквально в 90-е годы только вообще все там началось, потому что вот эта вот часть Сахалина вернулась после Великой Отечественной войны, до этого она была японская. И, соответственно, до 90-х годов там не было ничего, и потом вот начали вот это вот делать. Я увидела ребят и поняла, что вот из всего того, что я бы сейчас хотела делать, вот как бы там можно снимать еще красивые храмы, да, которые уже есть, а мне хочется им помочь. То есть вот помочь именно информационно. Как-то сделать так, чтобы хоть как-то об их монастыре начали узнавать люди. Потому что, ну, очень тяжело. И я приехала, мы сняли там замечательное, ну, для меня замечательное, да, это засудить зрителю какое-то кино. Вот, мы сняли там кино, и мы очень подружились, то есть я там обрела своего, собственно, батюшку, которого очень люблю, мы с ним теперь очень часто встречаемся, я езжу туда на Сахалин, то есть я вот нашла друга там, и я всегда с удивлением думаю, вот занесло меня просто на другой конец света для того, чтобы познакомиться с этим человеком, чтобы вот понять, что именно он тебе вот очень близок духовно, он твой духовный друг. И во многом мой дальнейший вот сейчас путь вот с тем, что я стала делать с Африкой, начался с него, потому что это он познакомил меня там с человеком, который занимается вот африканской тоже миссией, поддержкой этой африканской миссии. И сейчас те фильмы, которые мы делаем в поддержку нашего африканского экзархата, они, ну, первым делом я высылаю туда на Сахалин. Вот.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях Анна Вейлерт, режиссер и сценарист. Меня зовут Кира Лаврентьева. Анна, продолжайте, даже боюсь вас перебивать. Так, как все развивалось дальше?
А дальше началась Африка. То есть я выпустила этот фильм. Дело в том, что права на этот фильм остались у той платформы, которая нам его проспонсировала, и пока они там. Как только они закончатся, я как конь поскочу дальше, вот, буду искать ресурсы для того, чтобы сделать и остальные фильмы, потому что идея в том, что я хочу сделать 11 фильмов о границе. Я сейчас машу руками, да, показываю, как это, как выглядит наша граница. И последний, финальный, про Москву. Потому что в рассуждениях этих я поняла, что Москва вот в этой всей конструкции тоже совершенно уникальное
явление,
да, потому что это центр, это сердце. И это неспроста так исторически сложилось. И когда вот я сейчас хожу по Москве, я не устаю повторять эту мысль, в каждом дворе у нас есть храм, в каждом. Больше нету города в мире, где так.
Она прям усыпана, да.
Да, и ты понимаешь, что она златоглавая, и она не просто так вот эту огромную территорию всегда соединяет в себе, всегда вот все дороги ведут в Москву, в наш вот центр. И когда я исследую вот эти вот все 11 монастырей, я финальный фильм хочу посвятить Москве и ее вот этой глубокой духовности, вот на самом деле, которая есть, да, которая вот за всей этой мирской суетой, она кажется спрятана. Но когда ты начинаешь понимать, что это такое, что это в России наша столица, ты хочешь этим поделиться. То есть я прям очень мечтаю и жду того момента, когда мы возобновим этот проект, когда права вернутся к нам, потому что, ну, продолжение там, изначально этот проект не то чтобы очень хотели поддерживать, там просто не было вариантов, потому что, ну, нельзя было не поддержать эту женщину в черном сумасшедшую. Поэтому и сейчас мы делаем серию фильмов про африканский экзархат. Это вообще совершенно... Вот я начала вам об этом говорить за кадром, да, это служение. То есть это какое-то... Меня просто вырвали из моей реальности, да, где я могу писать сериалы, да, могу как-то творить какие-то новые полнометражные фильмы и придумывать что-то. И сказали, вот есть Африка, там есть миссия. Там у нас миссионеры, вот, Константин Островский, Георгий Максимов, наши миссионеры африканские, да, Владыка Константин возглавляет сейчас африканский экзархат. И я, когда увидела вообще масштаб вот этой работы, кстати, целый континент, на котором невероятно религиозные люди. Просто, и они, настолько у них горячие сердца, что когда к ним приходят православные и рассказывают им благую весть, они просто понимают, что это правда. И они идут, и там расширяется все. Мы вот первый фильм поехали снимать, когда 1000 человек крестится в воде. Представляете, я никогда такого не видела. Я говорю, такое было только, наверное, вот когда крестили Русь. Заходят люди в воду, их крестят наши священники. И ты смотришь, думаешь, это такое... И это где-то там в полях, в лесах огромное африканское озеро. Ты думаешь, это просто исторические события, которые там происходят. И люди, они меняются. То есть, когда вот я сейчас приезжаю снимать фильмы про наших православных африканцев, я понимаю, что я приезжаю, и мы говорим с ними на одном языке. Да? Ну, мне там английский не мой родной язык, да, и как бы они на русском не говорят, но мы говорим на одном языке, и это язык вот веры. Они понимают, что я от них хочу, они понимают, почему я к ним приехала, я понимаю, что они здесь делают. То есть у них совершенно четкое прямое такое вот решение быть с православной церковью. И там вот эта вот миссия, которая сейчас там разворачивается, мы, мне кажется, до конца еще не понимаем ее масштаб. Просто не понимаем. И те священники, которые там есть, я смотрю на них и думаю, вот это миссионеры. То есть они либо... То есть там же вот много священников, которые ушли из греческой церкви после раскола. И они пошли против всего. То есть они оставили церкви, они оставили все свое, просто, и они объясняют, мы пошли за верой, мы пошли за правдой. Ты думаешь, как ты, сидя вот в своем вот этом железном строении из, ну, правда, там четыре ветки, да, у тебя стоят вместо церкви три лавочки, сколоченные прихожанами. Как ты здесь это осознал? И ты понимаешь, что это люди вообще, они на другом уровне. Ты приезжаешь у них и учишься этой вере. И они говорят, я понимаю, что вот там был нарушен такой-то наш догмат православный. И поэтому я понял, мы лично обратились к патриарху Кириллу, мы писали письма, мы собирались, мы поняли, что вот признание на Украине вот этого раскола было нарушением и было вот отклонением от нашей правды. И ты думаешь, как ты здесь это понял? Что вообще, вот что происходит?
В Африке.
В Африке, да, сидя вот там. И я первое время ездила вообще с недоумением. То есть я думала, что это вот, ну, какая-то, как вот говорят, там, может, это пропаганда наша какая-то там залезла. Ну, мы же все начинаем сомневаться. Mm-hmm. Может быть, кто-то приходил, говорил. Нет, они сами сидели и сами это все поняли. И они написали письма, и они все переходят. И это невероятное просто. То, что я там каким-то образом вот так присутствую, приезжаю, мешаюсь иногда. Иногда вот у нас, я когда приезжаю с нашими, вот с владыкой, mm-hmm. с отцом Георгием, они бывают, прям я чувствую, они терпят. Ну, потому что есть их порядки, есть их законы. Конечно. Врывается киношник. Камера вот это вот носится туда-сюда, совершенно неуправляемо. Вот. И они терпят. Я у них прошу всегда прощения, владыка, отец Георгий. И здесь я прошу вас всегда прощения за то, что я вот так вот врываюсь в эту миссию, ну, потому что как бы так надо. Вот. И они потом уже подходят, говорят, Аня, да, хорошо, спасибо, да.
Анна, такой вопрос. Где вы берете время на это все? Потому что семья. Вот у меня, конечно, такой он прикладной сейчас довольно.
У меня замечательная семья. Угу. У меня мама, которая помогает всегда с моей дочерью. У меня пока только одна дочь. Вот, поэтому мама может с ней справиться, да, я увожу ее к бабушке, чтобы вот съездить в командировку, вот, они очень дружат с бабушкой, помогает муж у меня тоже кино занимается, он в полнометражных фильмах работает, и у него работа там не ежедневная, поход в офис, да, проектная, вот, и когда мне нужно вот это вот взлететь и куда-то убежать, моя семья, без нее я бы ничего не могла. Я бы не могла ни писать, ни учиться. То есть это такая большая опора, с которой вообще я, в принципе, начинаю свой день и им заканчиваю. То есть это то, для чего вообще я живу. А для того, чтобы понять, насколько я их люблю, мне надо куда-то съездить.
И подумать об этом.
Подумать, вспомнить. Вот, потому что для меня это... Я тоже не устаю повторять, что для Творца очень важно, то есть не должен Творец творить из кризиса. Ну, то есть он должен быть внутренний, но он должен быть связан там с кризисом того, что ты с Богом, например, не можешь общаться. Ну, вот какой-то он такой должен быть, не поверхностный, поиск. Не то, что у тебя плохие поиск, отношения с людьми. Это должен быть внутренний поиск. И если Творец творит из плохих отношений с людьми, получается очень творчество обиды. Uh-huh. Да, мы все время, ну, мы знаем, да, что вот обида бывает на правительство, на окружающих людей, здесь все плохо, там все плохо. Вот если вы...
И фильмы мы такие тоже знаем.
Да, да. Если из этих чувств ты начинаешь творить, то получается, что ты просто приумножаешь это в мире. А когда ты творишь из любви, из своего какого-то поиска внутреннего, тогда ты приумножаешь добро. И мне кажется, что это...
Какая интересная мысль.
Очень важно, да, это очень важно осознать вообще. Но вообще с творчеством очень такая сложная у нас миссия творческая, потому что мы все время говорим, мы творцы, а на самом деле, вот мне кажется, что мы не творцы, мы инструменты. И вот когда к тебе подключают... То есть ты в руках кого-то можешь творить как инструмент. И вопрос в том, в чьих ты руках. Если ты в руках Бога, тобой творит Господь, да, и он там пишет что-то там, какие-то тобой фильмы, помогает тебе там жить. А если ты в руках не Господа, и тобой творит не он, то ты, собственно, являешься проходом вот этими вратами ада сюда. И когда это ощущаешь вот на себе, то есть у меня совершенно четкое в какой-то момент было, я просто разрабатывала сериал в экранизацию одной из наших не очень известных там книг. И один из главных героев был демон. И вот когда я поняла, что ко мне, вот я прям физически понимаю, что я становлюсь руками вот этого вот, вот ну, существа. Неспроста. Помните, вот, раньше всех актеров, сценаристов хранили за оградкой, да?
Потому что... На отдельном кладбище.
Да, на отдельном кладбище. Да, потому что если ты вот отдаешься в эти руки, я понимаю, что это очень страшно. То есть очень страшно не понять, в какой момент ты проносишь сюда зло. И это, наверное, для меня самое важное, что я поняла вообще вот за свой творческий путь.
Вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в гостях Анна Вейлер, сценарист, режиссер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. Напоминаю вам, что у нас в гостях Анна Вейлерт, сценарист, режиссер. В конце первой части, Анна, вы, конечно, сказали такие критически важные мысли, озвучили очень серьезные такие переосмысления про... энергию некую, которую проводит режиссер, это можно отнести к писателю, к поэту, это можно отнести к актеру, к певцу, да вообще, наверное, ко всем творческим людям, которые пытаются что-то делать для других людей. И вот, наверное, на это надо пристальное внимание обращать, в каком ты состоянии и что ты проводишь.
Да.
Вот тут, конечно, такая, наверное, главная вообще проблема всех людей, которые связаны с кинематографом и театром.
Это самое... Я вот с вами полностью согласна, что это огромная проблема, огромная... это вообще очень закрыто, очень закрыто. Пока ты не начинаешь об этом рассуждать, пока ты не пытаешься вообще взаимодействовать как-то с Господом, да, хоть как-то не пытаешься там договариваться, молиться, да, я боюсь этого слова, да, как мы молимся, это
ну,
договариваться,
да, да. Вот. Наша молитва,
да.
Вот. Она не всегда бывает очень прилежной, но мы стараемся.
Да, да, ну, договариваться, да, mm-hmm. на каких-то... Вот пока ты не пытаешься этого сделать, ты как вот слепец идешь по жизни. И, конечно, вот в моем понимании творческого пути мне очень много дал мастер. Зоя Кудрь у нас в ВГИКе, это сценарист очень такой большой. Она всегда говорит, ты человека, вот куда бы ты его ни завела, mm-hmm. ты должна привести его к свету. Пусть это будет... Ну, как бы в рамках его жизни это будет, может быть, для тебя тьма, но для него будет свет. Всегда выводи, ищи эту искру Божью, к которой он должен прийти. Угу. То есть нельзя взять и как бы ты управляешь сознанием человека. Вот к тебе приходит человек в темный зал, да, как вот к сценаристу, к режиссеру.
Да.
Ты его вводишь в определенность, ты занимаешься, абсолютно. По сути, каким-то таким, ну, знаете, если бы, наверное, там по 500 лет назад, сказали бы, да вы гипнотизируете.
Есть,
да?
Такой момент.
Вы вводите человека в транс, да, погружаете его в другую жизнь. И что вы в этой жизни ему показываете? Кем он и выйдет после этой жизни? Кем он утвердится, да, вот после детской сказки, кто он станет, кем он станет? Хорошим человеком. Или скажет, а здесь аферисты всегда побеждают в этой жизни. Давайте-ка и я буду аферистом, да. То есть например, все голливудское кино построено как раз вот на том, что аферист и человек, который может чуть-чуть обмануть, он побеждает. И это, ну, как бы мы понимаем сразу, что это противоречит собственно, тому, чему мы должны пытаться соответствовать в своем творчестве, Евангелию. Да? Ты всегда как камертоном со всем, что ты делаешь, вот, как бы, а что бы сказал Господь на это? Вот если бы он вот в этой ситуации решал бы, как бы он сказал, что бы вот он. И ты пытаешься через... Да, ты можешь в этом случае тоже допустить ошибку. Мы можем допускать ошибки. Но когда хотя бы вот эта цель стоит перед угу. тобой, да, что я хотя бы попытаюсь, хотя бы приближусь через свое творчество к пониманию этого.
Как вы стали верующим человеком? Так уж мы с вами с одной стороны это обсудили, и с другой. Но вот главный вопрос нашей программы пора уже озвучить.
У меня... Мои родители атеисты. Угу. То есть такие очень суровые, ну, в плане, что...
Убежденные.
Убежденные, угу. да. И до сих пор они такие же. Вот. И, наверное, первый раз я, конечно же, попала в храм с бабушкой. Да, я у нее гостила, она меня привела в храм. Вот. Это, ну, достаточно комичное для меня было мероприятие, потому что я просто попала туда, где не понимала, что делать. То есть меня отправили на исповедь. Я там, меня спросили, ну, вот, ну, какие там 7 лет? Мне говорят, ну, есть у тебя грехи? Я говорю, нету. Батюшка, нету. Говорит, а конфеты ешь? Я говорю, ем. А вы что, не едите? Он говорит, все, иди. Иди, дочь моя. Вот, это была моя самая первая исповедь. Я очень хорошо ее помню. Я подошла, говорю, бабушка. Он спросил про конфеты. Это для меня. И я вот съездила тогда летом к бабушке. И больше я долгое время вообще в храме не появлялась. Но при этом я, ну, как человек, который занимается искусством, я... всегда относилась к религии как к источнику вдохновения. И я изучала очень много, то есть помимо наших текстов религиозных, я изучала там индуистские, я, ну, то есть я подходила со всех сторон. И вот к вере я пришла гораздо раньше, чем пришла к православию. Да, когда я поняла, что вот истина здесь, вот в православии. Это тоже было через творчество, это было через... То есть это не так давно, наверное, 6 лет назад. Uh-huh. Я писала сценарий, собственно, вот посвященный как раз Оптине, с чего начался мой вот этот путь такой. И я поехала просто, чтобы глубже проникнуть вот в просто понять, что здесь происходит. То есть для меня в церкви, я их всегда заходила, я очень любила. Ну, и не стояла служба, потому что я не понимала, зачем это нужно. Да, в моей семье это как бы совершенно непонятная традиция. Ну, зашел, посмотрел, там, как в музее, да, есть какой-то музей, есть какое-то представление. Ну, тебе это может нравиться, может не нравиться. То есть для меня это было что-то такое. И вот как раз, когда я поехала в Оптину изучать это, погрузившись, вы uh-huh. знаете, я погрузилась в жизнь человека, в моем вот этом сценарии, там, человек, который, у него поствоенный синдром, вот, и он ищет, как от него избавиться.
ПТСР.
Да, я погрузилась вот в это состояние, да, ну, как, понятно, как я рассказывала, да, поехали смотреть. И я стала... понимать, что это что-то большее, чем просто, просто музей. Это что-то большее, чем просто представление. Да? Это то, что действительно, как вот я уже говорила это слово, камертон для жизни. То есть церковь – это камертон. Ты должен, ты туда приходишь, вот ты соединился с тем, что mm-hmm. происходит, с действием, причастился, и ты как бы в созвучии с Господом стал. И дальше пошел. Ну, как бы что-то делать. И когда ты не соединяешься с этим камертоном, ты просто как пианино, ты расстраиваешься. Ты расстраиваешься все больше и больше, и ты совсем расстроенный ходишь, в конце концов. Просто нужно, и нам дано такой замечательный совершенно инструмент, куда мы можем прийти, да, я вот ко всему отношусь, видите, как к инструменту, который тебя настраивает на вот это взаимодействие с Господом в этом мире. То есть просто то, что дано как помощь нам. И когда я это поняла, я вот, ну, начала вот как оглашенный объект везде и кричать, что «ребята, так вот же, что мы ищем, вот же наши ценности, которые мы не можем найти в нашем кино, вот же наши там какие-то традиции, они все здесь, мы куда-то пытаемся там сбегать на запад, на восток». Смотрите в себя, смотрите в свою культуру, смотрите в свою историю, и здесь мы все можем найти. И об этом, ну, к сожалению, вот за 70 лет, да, вот то, с чем я столкнулась в моей семье, что мои родители, они отличники, вот по состоянию души. Им было это сказано в школе, что вот Господа нет, вы все придумали, что это был инструмент, да, ну, вот эти все наши... И они этому поверили, как люди, которые честные, правильные, которые хотят в это верить. И разубедить их в этом, чем больше им лет, тем сложнее. И за 70 лет сколько вот поколений, да, Моисей 40 лет водил по пустыне, у нас 70 лет это все происходило. А у нас вытерлось это все вот просто вот эластиком. И люди, которые сейчас это восстанавливают, да, вот которые начали это в 90-х восстанавливать, которые сейчас это продолжают, это тоже, ну, как бы вот, как мои любимые африканцы, вот, ну, просто у нас это не так заметно, у нас это не так, ну, как бы мы делаем это мягче, там-то они более горячие, да, они южнее гораздо, вот, но это тоже большой такой миссионерский труд, это все возродить сейчас, у нас всю эту культуру. И это единственный источник. Просто нет другого источника у нас в стране, чтобы это возразить. Его не может быть, в принципе. Ну, как мы, если мы дальше пойдем, то во всем мире не может быть его другого, да, но как бы здесь, вот на нашей территории, на нашей земле, единственное, через что мы сможем изменить вот все. И иначе ничего не будет. И когда, вот кажется, да, это громкие такие слова, а вот мы так тихо все внутри это понимаем, что только так, больше никак.
Да, спасибо огромное, действительно очень интересно, но тут же получается, что вы через профессию пришли к вере. То есть ваша профессия фактически привела вас вот к таким открытиям.
Да.
Как вы адаптировались в церковном мире? Как делали первые шаги, как искали духовника, если его искали.
Так вот, про духовника я вам рассказала.
А, вот
собственно,
тот самый.
Да, да, вот человек, с которым я, то есть до этого я общалась, ну, как бы, естественно, начала свой путь, но не было такого какого-то сближения, да, вот, которое нужно для того, чтобы ты смог не только человеку рассказать о том, что ты сделал, а ты мог рассказать ему о том, что ты хочешь сделать. То есть нужно для этого, чтобы человек, а для меня это очень важно, чтобы человек не пытался тебя остановить. Потому что если послушать мои идеи вот так вот, ну, просто, они покажутся сумасшедшими. Да? Но когда я там, когда мы только начинали историю про Африку, я сказала, давайте сделаем так, чтобы о каждой стране в Африке у нас был фильм про нашу миссию. О каждой стране. Их там на минуточку больше 80, по-моему. Сейчас я вот уже... Вот. И сейчас я понимаю, что в этом году мы уже там будем, надеюсь, к концу года у нас будет 16. Да? То есть, и кажется, что, ну, это же вообще, ну, сумасшедшее, зачем? И для меня очень важно, когда человек не говорит мне, что это невозможно, а он говорит, ну, тебе надо сделать то-то и то-то, чтобы это получилось. Да? Ну, как бы, молись и кайся, и иди вперед. И когда вот я познакомилась как раз на съемках и через съемки, опять же, через творческий путь там с батюшкой, вот с моим Алексеем, я поняла, что этот человек, он сразу меня увидел и сказал, о, это конь, вот конь, он может вот его и куда ни впряги, он побежит, за собой может вести чего угодно. То есть лошадиных сил очень много, главное, чтобы бежал в правильном направлении. Вот. И как-то так мы с ним сдружились, и дальше мне стало гораздо легче во всем. То есть есть какие-то моменты, ну, мы все знаем, да, что он даже вот как бы внутри есть спорные моменты, да, что можно делать, что делать нельзя. Да, и для меня самым важным, наверное, было то, что мне сказали, что если ты, ну, как бы делаешь что-то во славу Бога, да, для того, чтобы вот утвердить Его славу, то тебе откроется все. Ну, то есть вот все, что ты придумываешь для того, чтобы его славить, это все тебе дастся. Я так в это поверила, и, в общем-то, теперь с этим иду по жизни, радуюсь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Анна Вейлерт, сценарист, режиссер. Анна, что для вас самое трудное вот именно в плане организации съемочного процесса и вообще в физическом плане, может быть, в съемках в Африке? Все-таки климат первое напрашивается, не самый легкий для русского человека.
Не, вы знаете, с климатом, наверное, я люблю жару, мне это нравится, наверное, первый там день только чуть-чуть себя не очень хорошо чувствуешь. А самое, наверное, сложное для меня – это отсутствие чего-то, отсутствие предсказуемости. То есть это совершенно непредсказуемый процесс. И вот то, что вообще отличает документалистику мою от сценарного мастерства, как ты делаешь сценарий. Ты садишься в комнате, да, как ты делаешь художественное кино, ты сел, ты все придумал, у тебя все вот прописано до каждой строчки точки, ты вышел на площадку и снял. Что такое документалистика? Ты на парашюте прилетел в лес, высадился. И дальше ты смотришь вокруг и пытаешься... Ну, то есть ты минимальную можешь сделать подготовку, учитывая то, что информация вообще о том, какие у нас приходы, что там происходит, какие там люди, ее нет вообще. То есть ты приезжаешь неизвестно куда, неизвестно с какой у тебя будет сценарий. То есть ты вот... И когда я делаю вот эти фильмы, единственное, что я понимаю, что вот там я учусь молиться. Потому что я еду и думаю, господи, да я... Вот я не знаю, куда я еду, я не знаю, кого я встречу. Вот дашь мне что-то, я сделаю. Не дашь мне что-то, ну, я вот скажу, что ничего там нет.
Задача показать православие в Африке – это главная задача?
Знаете, нет, для меня не главная задача показать, а для меня главная задача принести людям, к которым я приезжаю, надежду.
Вот, на что?
На то, что у них все будет улучшаться в жизни. То есть, когда они, знаете, у них очень... Они вообще с такой радостью большой встречают нас, потому что, ну, вы знаете, да, вот киношники, да, но все, кто работает в медиа, это какие-то, кажется, ну, совсем небожители, люди, волшебники, да. И когда приезжает волшебник и говорит, вы нам интересны, вы, лично вы, мы приехали к вам рассказать про вашу жизнь. Для людей это... Ну, вот мы сейчас ездили на Мадагаскаре, город называется Анда-Тундразака. Ехать туда, мы ехали 8 часов по какому-то серпантину, по какой-то дороге.
Это же ещё опасно всё.
Да, это очень опасно. Под конец мы ехали по темноте, очень боялись. Вот, я как сценарист стала выдавать массу вообще каких-то вариантов того, что с нами сейчас может происходить. Ребята уже говорят,
по интересно. По законам драматургии.
Да, конечно, ну, всё. И мы приезжаем, и это, ну, настоящая мадагаскарская дыра, да, провинциальный город, криминальный. Отель просто потрясающий. Это вот были отдельные видео, которые я высылала нашим ребятам сюда. И мы приходим, там монастырь. Первый женский монастырь вообще у нас.
Православный.
Есть, да, православный. Девчонки ездили сюда, матушки, в Москву. Они брали, как-то вот учились несколько месяцев. И там сняли здание небольшое для них. И вот несколько монахинь там устраивают вот эту... монашескую жизнь вот там. И вот ты едешь, просто думаешь, куда мы едем, зачем? А если они даже говорить не смогут нам? Вот не смогут говорить люди. Ну, бывает, включаешь камеру, и ничего человек не может сказать. И ты приезжаешь, видишь этих людей, а там они ушли из греческого монастыря. Их ненавидит весь город, потому что они считают, что они раскольницы. Они считают, что они все, кто ушли. И они вот... Ты заходишь на территорию вот этого небольшого домика, и понимаешь, что ты в другом мире, что ты в обычном русском монастыре. Вот девчонки, у них темная кожа, но ты в русском монастыре. Они присматривают, у них там детишки.
Вот это да.
И ты прям думаешь, вот
да, это невероятно, да.
Да, ты дома, и ты с ними разговариваешь. Они тебе говорят те вещи, которые ты не услышишь здесь от людей, потому что мы стесняемся о таких вещах говорить, да, о том, что вот я пошла за Господом, я люблю Господа, я вот поняла, что это мой путь. Ну, и ты такого не услышишь здесь. Ты смотришь, думаешь, да, вот это да. То есть ты вообще рядом с этими людьми, просто думаешь, ну... А для них Они говорят, вы знаете, как для нас важно, что, ну, там приехал владыка Константин до этого, за несколько дней туда, да, перед
нами. Островский, да.
Угу. Да, он впервые там был, он говорит, и наш весь город узнал, что к нам приезжают все-таки, что мы не раскольники, к нам приехали из России. И дальше приезжают люди вот с телевидения, которые рассказывают про нас. И для них это... просто такое, такие, значит, для этого огня столько дров, просто они говорят спасибо. Вот нам просто, мы дальше будем идти по своему пути, нам дальше продолжат там плевать спину. Мы видели, как на рынке там подошла женщина, просто главной там матушке, настоятельнице монастыря, взяла ее за руки и с улыбкой говорит, ну ты же раскольница, куда ты ушла? Она говорит, перестаньте мне это говорить, я справильно. И, то есть, и мы смотрим, и мы понимаем, что это каждый день с ним происходит. Они каждый день вот занимаются вот этими...
Гонимы.
Да, они гонимы, они миссионеры, и ты для них вот этот вот лучик надежды, который туда приезжает. И поэтому, когда ты приезжаешь, ты делаешь фильм, ты потом начинаешь рассказывать про это, но самое, вот самое дорогое, что ты оттуда приводишь, что ты чуть-чуть... этих людей, этим людям дал радость. Они выходят, массово выходят из греческой церкви и присоединяются, пишут письма. То есть это не то, что там с нашей стороны какая-то там инициатива. Нам-то вообще, да, у нас вот наша
своих
миссия...
Своих задач, да, достаточно.
Да, 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 да. То есть если бы это была наша инициатива, вот у нас просто внутри сейчас нам кажется, что зачем нам это нужно, но опять же повторюсь, да, то, что у нас... Та миссия, которая там в Африке вообще, как она разрастается и что там происходит, это историческое событие.
Слушайте, ну это очень интересно, да, то, что вы сейчас говорите. Это вот очень интересно.
Да, у нас это такая территория, которая будет, я думаю, в которой будет сейчас очень много необычных, ну, как бы обычных, да, для религиозной жизни, но необычных для современного мира вещей, да, то есть люди там настолько преданы, настолько горячи, что вот мы сейчас были в Кейптауне, в ЮАРе, отец Николай Эстерхази, он тоже был клириком греческой церкви, за 2 года его приход, который там вообще малюсенькая церковь, с 10 человек до 100, просто без каких-то, вот целиком приход, да, 100 человек, это, ну, хороший такой для района Москвы, да, небольшого приход. Вот у него это растет, и нам кажется, что, ну, а что такого, 100 человек? Нет, в масштабах вот этого вот, скорость этого роста, скорость того, насколько, как быстро распространяется этот огонь там. Вот это как будто огонь, знаете, вот он идет, и вот все начинает там полыхать. И это, конечно. И те люди, которые там находятся, это люди, почему мы стали делать фильмы, и они даже во многом такие фильмы портреты, потому что это такие личности. Личности, которые будут вести за собой многих людей. То есть вот они первопроходцы, как сильны мои лапища, да?
И да, как апостолы.
Да, 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 да. Вот, поэтому, да, наша там миссия.
Почему вы выбрали этот путь? Почему поехали в такое непростое путешествие для съемочного процесса? Решились на это, будучи мамой маленькой дочки? Ну, то есть у вас есть определенные риски, они есть. Но вы, тем не менее, с верой и упованием на то, что все будет хорошо, и дай бог так и будет, едете в непростое, в общем-то, в непростое место и снимаете там непростые фильмы. Вот почему именно туда? Сахалин, ладно, еще понятно, Байкал, понятно, но тут Африка, Анна. Вот это, наверное, вопрос, который меня мучает всю эту программу. Да, почему?
Я могу сказать, что это было не совсем... Вот в финальный момент это было не совсем мое решение. Uh-huh. То есть я до этого хотела, размышляла о том, что я хочу Африку. Вообще с ней было... Я в своей жизни только 2 месяца читала сайт, ежедневно читала сайт Патриархии. Не знаю, зачем. Но читала я до момента, пока не образовался экзархат. Вот каждое утро я читала новости, и потом выходит новость. Вот там, сегодняшнего дня официально объявляется создание экзархатритика. Ну, наконец-то. Это было за 2 года
Едем.
До того, как я поехала в Африку. Потому что вот просто у меня было, ну, наконец-то, я перестала читать. Я вот сейчас думаю, ну, что-то тоже, знаете, какое-то такое.
Подсознательное
что-то. Да. Я где-то там чего-то ждала, я этого дождалась. Ну, ладно. И потом вот это... Почему-то меня очень мысль эта, как бы, знаете, вот она возвращалась ко мне. А интересно, а что там делают в Африке? А как это там развивается? Это такое миссионерство, так это все интересно. И вот когда я познакомилась вот со Славой еще Грюм, который вот помогал, ну, как бы продюсер этого проекта, он несколько лет тоже уже думал о том, как сделать там фильмы, да, про наш экзархат, потому что он с точки зрения, он глубоко православный, глубоко верующий человек, но он как бы с политической точки зрения говорил, что это наша мягкая сила там, мы должны об этом говорить. Но, естественно, как бы в светских медиа не так просто это все запустить, не так просто все это вот начинать. И когда мы с ним встретились, вот у него была эта идея, у меня где-то внутри теплилось это все, и мы решили, ну, как-нибудь... Да, договорились, что если у него получится, то я приду. И почему я решилась на это? И решилась я на это буквально в несколько часов. Я, когда мне позвонил Слава и сказал, Ань, слушай, ну вот сейчас будет крещение там, и мы имеем возможность тебя отправить, у нас едет туда группа, вот возьмешь моих ребят. Я хотела ехать со своей командой, и у меня вообще, знаете, запросы такие, что я хотела там кинокамеру, мне нужно было много съемочных дней, вот все мне надо было, чтобы было как вот хорошо. А вот Слава сказала, вот у меня есть люди, которые смогут тебе снимать, а есть возможность отправить туда, поедешь? Я говорю, я тебе сейчас перезвоню. А очень интересно, что вот он позвонил ровно в тот момент, когда я сидела и думала, вот, господи, вот мне кажется, что вот я должна что-то такое... Вот знаете, вот прям... Да. И мне звонит он говорит, а что у тебя с голосом? Я говорю, да ничего, ответ приходит. Я такая, да, ну, я тебе перезвоню. Он такой, все нормально? Я говорю, да, все нормально. То есть мне даже... Я не могла даже этого осознать. Я им перезвонила через час. Он говорит, а я думал, ты откажешься. Я говорю, ну я бы, может быть, отказалась, если бы ты не позвонил мне в тот момент, когда был прямо задан вопрос и прямо пришел ответ. И поэтому там вариантов для отказа не было никакого у меня внутри, да, ну поехали.
Слушайте, ну это невероятная история, которая только, видимо, началась, у нее еще все впереди и все развитие. Мы еще будем наблюдать и ждать вас в нашей студии. Анна, помоги вам Господь во всех ваших творческих задумках. Пусть будет все хорошо. Спасибо огромное, дорогие друзья. У нас в студии была Анна Вейлерт, сценарист, режиссер. Меня зовут Кира Вавринтьева. Пожалуйста, оставайтесь с нами, слушайте программу «Радио Вера». Встретимся на следующей неделе. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо.
Вечер воскресенья на «Радио Вера».